В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это программа «Донбасс Реалии». Информация без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре последний день июня, 30 число. И в течение следующего часа говорить будем о таком. Обрушение здания Университета экономики и торговли в Донецке.
Наверное, действительно из-за сильного дождя.
Разорят ли Украину иски людей, чьи дома разрушены конфликтом? И поможет ли агробизнес восстановлению мирной жизни? А в студии мы поговорим о том, кто объявил Украине кибервойну. Накануне Дня Конституции Украины страна пережила мощнейшую кибератаку посредством вируса Петя-А. Десятки предприятий, учреждений и государственных структур испытали трудности в работе. Даже радиационный мониторинг ЧАЭС пришлось перевести в ручной режим. Какая цель кибератаки? Кто атаковал крупнейшие предприятия и учреждения страны? Какие еще возможности есть у хакеров? И способна ли Украина защититься? У нас в гостях эксперт по кибербезопасности Олег Науменко, основатель украинских кибервойск Евгений Докукин, а также идеолог электронного документооборота в Грузии Григорий Вашадзе. Друзья, звоните к нам в студию в прямой эфир, участвуйте в нашем разговоре. Номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но сначала послушаем выпуск новостей от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». В незаконной организации ДНР рассматривают две версии причин обрушения части одного из зданий Донецкого национального университета экономики и торговли. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. В частности, рассматривается срабатывание взрывного устройства и воздействие природных факторов в совокупности с ветхим состоянием здания. Окончательные выводы будут обнародованы по завершении детального расследования. Сколько продлится работа экспертов, пока не уточняется. В результате обрушения никто не пострадал. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Один украинский военный погиб, четверо получили ранения в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты более 20 раз обстреливали подразделения вооруженных сил Украины вдоль всей линии соприкосновения, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку вчора сталося два ворожі обстріли у Щасті та Попасній. На Донецькому напрямку зберігається тенденція до загострення в районі Авдіївки. Маріупольський напрямок. На півдні напрямку від Павлополя до Водяного обстріли продовжилися.
В сепаратистских группировках ДНР и ЛНР, в свою очередь, обвиняют вооруженные силы Украины в нарушении условий хлебного перемирия и возобновлении боев на нескольких направлениях. Из-за повышения уровня радиации необходимо переселять жителей Донбасса в безопасное место. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире Пятого канала, ссылаясь на доклад Национальной академии наук Украины. Чиновник, в частности, сообщил, что 88% резервных источников питьевой воды в подконтрольной Украине части Луганской области уже признаны непригодными для использования. По мнению Туки, загрязнение и радиация коснутся и территории России. Исходя из этого, он считает, что вопросы возможной экологической катастрофы на Донбассе необходимо обсуждать на международном уровне. Президент Украины Петр Порошенко отказался поддержать петицию о разблокировании соцсети ВКонтакте. Ответ на петицию с требованием отменить блокирование российской социальной сети был опубликован на сайте петиции президента Украины. Петр Порошенко отметил, что соцсеть ВКонтакте, цитирую, «широко используется российскими спецслужбами для распространения российской пропаганды и ведения специальных информационных операций». В ответе также говорится, что блокирование ВКонтакте защищает украинцев от манипулирования. Напомню, 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети ВКонтакте и Одноклассники, компания Яндекс и другие. И как сообщает украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность. Днем возможны небольшие дожди с грозами. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 19 до 22, днем от 34 до 36 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Накануне вечером в Калининском районе Донецка частично обрушилось здание Университета экономики и торговли. Сперва так называемая МЧС ДНР заявила, что сработало взрывное устройство. Но на этот момент следствие говорит и о возможности обрушения из-за ливня. Сейчас в незаконной организации ДНР рассматривают две версии – взрыва и подмыва конструкции дождем. Очевидцы из Донецка сообщили Донбасс Реалии, что завалился актовый зал учебного заведения. Вот что они рассказали.
Здание действительно старое, и где обвалилось все, это был актовый зал, то есть точек опоры там мало. Наверное, действительно из-за сильного дождя подкладывает какое-то устройство, когда там нет ни людей, ну как бы никого, мне кажется, как-то это не очень резонно.
Ну, очевидцев практически там не было, потому что ливень действительно был сильный, все люди сидели по домам, мало бы кто что-то мог увидеть. Ну, вообще, то, что здание старое, и особенно после того, когда в Донецке во время войны, когда прокатывались очень сильные ударные волны взрывные, очень много старых и высоких зданий были или чуть-чуть срушены с места, или чуть-чуть повреждены. И действительно, осталось дождаться какого-нибудь последнего толчка, чтобы эти здания начали или рушиться, или повреждаться, или эти повреждения как-то проявились.
И к теме жилья для переселенцев. Сегодня за одним рабочим круглым столом собрались представители Министерства временно оккупированных территорий, Министерства соцполитики, Фонда содействия молодежному жилищному строительству, представители общественных организаций переселенцев. Главная тема обсуждения – реализация государственных программ по обеспечению переселенцев жильем. В марте этого года парламент принял закон, согласно которому переселенцы попадают под государственную помощь в приобретении жилья. Однако закон не работает, он не финансируется, до сих пор не прописаны многие механизмы его реализации. Собравшиеся за этим круглым столом пытались решить проблемы обеспечения переселенцев жильем. Решили или нет, спросим нашего корреспондента Дмитрия Донского, который сегодня побывал на этом круглом столе. Здравствуй, Дима.
Здравствуйте.
Расскажи, какие механизмы сейчас существуют в Украине, на какую реальную помощь могут рассчитывать переселенцы в плане жилья?
Ну, кроме статьи Конституции о правах граждан на жилье, в Украине есть уже два закона по отношению к переселенцам. Это закон о правах временно перемещенных лиц, принятый еще в 2015 году. Его 17-я статья гарантирует переселенцам льготы на получение жилья. И вот в марте этого года были приняты изменения к закону по предотвращению влияния мирового финансового кризиса на развитие жилищной отрасли. Значит, в этом законе по отношению к переселенцам и воинам АТО прописан так называемый принцип 50 на 50. То есть половину стоимости квартиры берет на себя государство, половину платит сам переселенец. И также есть вариант льготного кредитования не под дококоновские 25%, а под вменяемые 7% годовых. На одного человека предусмотрен 21 метр жилья, то есть закон вполне приемлемый, очень хороший. Но вот начинаются самые главные проблемы. Под этот закон в бюджете абсолютно не выделено никаких денег, он пустой. Минфин заблокировал этот закон. Вот что рассказывает присутствовавший сегодня на рабочей встрече замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Юрий Гремчак.
Мінфін, у нього така функція. Він сидить, відкриває вікно, каже, грошей нема, і закриває вікно. Питання в іншому, слухайте, ну це нормальна функція любого міністерства фінансів у всьому світі. І тому треба обосновано, відповідно до законодавства, відповідно до постанов Кабміну, указів президента, працювати, щоб Мінфін на підставі просто, вибачте, неправильно оформлених там документів чи неправильно оформлених програм не відмовляв будь-який програм. Це професіоналізм цих наших співробітників. Я думаю, що ми з цим справимося.
Одна из причин, одно из требований, по которым Минфин не подписал этот закон, в том, что переселенец по мнению Минфина, должен стать на квартирный учет и тем самым доказать, что он нуждается в улучшении жилищных условий. Если это сказать, что это невозможно сделать, ну, это практически невозможно сделать, скажем так. Вот представьте, человек приходит в местные органы власти, просит поставить его на очередь, на квартирный учет, и ему говорят, принесите, пожалуйста, справку о том, что вы нуждаетесь в улучшении. Кому идти ему? К Захарченко, к сепаратистам и брать у них такую справку? То есть теоретически даже это невозможно сделать. Для того, чтобы стать на квартирный учет, нужна масса изменений в подзаконных актах. И вот сегодня на рабочей встрече ее участники предложили ставить переселенцев в программу «Доступное жилье» без постановки на квартирный учет. То есть достаточно будет справки переселенца и той информации, что у человека нет недвижимости на подконтрольной Украине территории.
Дима, скажи, а вот, ну, это все понятно, да, есть ли какие-то альтернативы, говорили ли о каких-то альтернативах вот такой государственной программе, если вот уже сейчас, ну, вот людям нужно жилье, да, они не могут ждать десятилетия, пока государство раскачается, говорили ли о каких-то других вариантах?
Очень вероятно, что деньги на жилье для переселенцев скорее выделят международные доноры, чем украинский бюджет. Например, есть программа, которую продвигает немецкий банк КФВ. Сейчас немецкие эксперты разрабатывают программу льготного кредитования жилья для временно перемещенных лиц. Она должна начать действовать с 2018 года. То есть КФВ-банк дает гарант, под который планируется для начала построить 1-2 проекта бесплатного социального жилья, но в большинстве своем это будут прагматичные немецкие расчеты просто под льготный кредит. Льготное кредитование временно перемещенных лиц.
Какое количество людей сможет воспользоваться? Не говорили об этом?
Пока этого неизвестно. Пока выбирают механизмы кредитовать через коммерческие банки или через госструктуры. Пока идет мониторинг рынка и исследуется количество, скажем так, людей, которые нуждаются, и, в принципе, возможности самого рынка. Как показывают соцопросы, проблема жилья для переселенцев со временем будет становиться только острее. Сама по себе она не разрешится. По разным данным, 25-30% переселенцев, они не планируют возвращаться домой даже после окончания конфликта. Поэтому здесь государству надеяться на международных доноров слишком не нужно. Необходима централизованная программа.
Спасибо большое. Будем следить за тем, как будут развиваться события в этой теме. Действительно, проблема с каждым днем становится все острее. У нас в гостях был корреспондент Донбасс Реалии Дмитрий Донской.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
И к теме о компенсации за разрушенное жилье. Еще одной жительнице зоны АТО присудили компенсацию за разрушенное артиллерией жилье. Это не первый случай, но пока ни один из истцов так и не получил деньги. Государство опротестовывает решение в высшем специализированном суде, и их возвращают на повторное рассмотрение. Правозащитники называют такое поведение одного из высших судов страны уходом от ответственности. Кто именно обстрелял дом, в судах не рассматривается. Адвокаты ссылаются на формулировки закона о борьбе с терроризмом начала нулевых годов.
Чуть больше 2 миллионов гривен. Столько должна получить из государственного бюджета жительница Авдеевки за свой разрушенный дом. Жилья она лишилась еще осенью 2014 года, а в суд подала только в конце прошлого года. Рассмотрение дела заняло 8 месяцев. В благотворительном фонде «Право на защиту», который помогал ей представлять интересы в суде, говорят, что главным было, во-первых, подтвердить право собственности на дом, а во-вторых, проходить в качестве пострадавшей в уголовном производстве по статье 258 «Терроризм». Уголовное дело в свое время открыли по факту разрушения дома артиллерийским огнем. Суд не интересовало, с какой стороны стреляли и нашли ли виновного в совершении террористического акта.
В мотивации нашей позиции мы базировались на нормах закона об борьбе с терроризмом, а именно на нормах статьи 19. Любой ущерб, который причинен террористическим актом, он подлежит компенсации за счет государственного бюджета.
Говорит Юлия Трала, координатор права на защиту по вопросам предоставления правовой помощи. Всего в практике благотворительного фонда 11 таких дел. По двум из них, включая нынешние суды первой инстанции, приняли решение в пользу истцов. По двум не поддержали требования жителей Донбасса. Остальные продолжают рассматриваться. Предыдущее успешное для пострадавшего решение уже оспорили в апелляционном суде. Директор Центра стратегических дел Украинской Хельсинской спилки по правам человека Михаил Тарахкало говорит, что обратиться в Европейский суд по правам человека истцы не могут. Высший специализированный суд не ставит точку в решении и отправляет дела на повторное рассмотрение. По мнению юриста, ВКС просто отказывается от ответственности.
Он является тем инструментом, который может решить эту проблему и четко выразить свою правовую позицию. В каких случаях, какой объем ущерба должен компенсироваться, каким образом он должен компенсироваться. Поставьте точку в деле. Если вы считаете, что здесь компенсация не должна присуждаться, так и напишите в своем решении.
Сегодня украинская Хельсинская спилка ведет около полусотни дел про компенсации, и позиция про необходимость выплат очень сильная. Нужны серьезные аргументы, чтобы в ней отказать, считает юрист. Для того, чтобы возложить ответственность, в том числе и за разрушенное жилье, на Россию, необходимы дальнейшие уголовные расследования связей боевиков и России, а также экспертизы по виновным за обстрелы. Связать разрушение жилья с Россией будет непросто, считает и адвокат Игорь Головань, который до войны проживал в Донецке. А вот ответственность на Украину за теракты закон про борьбу с терроризмом, принятый еще в 2003 году, возлагает однозначно.
Для того, чтобы говорить о Российской Федерации, то, наверное, надо как-то четче произносить о том, что вот что там происходит. Именно потому, я думаю, дел таких мало, что крайне мало веры в то, что здесь это все произойдет.
По словам адвоката, с одной стороны, сегодня решение о предоставлении компенсации можно оспорить. Открытое криминальное производство по факту терроризма могут закрыть или переквалифицировать. С другой стороны, в ближайшее время виновных в делах об обстрелах мирных жителей не найдут, считает Головань. Михаил Штекель, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Сегодня в студии мы обсудим масштабную кибератаку на Украину, Россию, с страны ЕС и Соединенные Штаты Америки, которая случилась 27 июня. Кто атаковал крупнейшие предприятия и учреждения Украины? Какие еще возможности есть у хакеров? И способна ли Украина как-то защититься? Об этом поговорим с экспертом по кибербезопасности, директором компании «Хайдис» Олегом Науменко. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Также по скайп-связи с нами основатель украинских кибервойск Евгений Докукин. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Друзья, 0800 300 403, телефон прямого эфира. Как всегда, вы можете звонить к нам, высказывать свое мнение, задавать экспертам свои вопросы. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Олег, первый вопрос к вам. Ваше впечатление от атаки 27 июня, вот насколько она, с вашей точки зрения, масштабная? И случайно ли, что она случилась как раз накануне Дня Конституции Украины, как вы думаете?
Я думаю, что это не случайно, потому что больше всего угроз и потерь потерпела именно Украина. По моей информации, больше 12 тысяч компьютеров были заряжены этим вирусом, и последствия будем еще выгребать очень долго.
В целом, если сравнить с другими кибератаками, это не первая кибератака, да, вот и в начале этого года, и в прошлом году подобные вирусы, да, действовали. Сейчас все масштабнее, все серьезнее, или просто уже забыли украинцы о предыдущих масштабах?
Я думаю, что забыли не только украинцы, забыли многие страны, потому что по статистике, опять же, 46 стран пострадало именно сейчас от вируса Петя. Вот, угроза, которая сейчас возникла с вирусом Петя, уязвимость, точнее, по которой он сработал, была известна еще в 2015-2016 году. Просто очень многие на нее не отреагировали, не обновили свое программное обеспечение на компьютерах и отнеслись к этому очень халатно.
С вашей точки зрения, почему вирус называется Петя, а стоит ли искать в этом какой-то такой смысл, подтекст?
Я думаю, что, судя по названию, это точно выходцы с СНГ. Сложно сказать мне, там, это выходцы с России или с других стран СНГ, но все-таки же как-то с нами это связано.
Не с Петром ли Алексеевичем Порошенко?
Вряд ли.
Евгений, к вам вопрос. Ваши впечатления от этой кибератаки поделитесь с нашими слушателями, потому что вот СМИ очень, да, так раздували такую истерику, заявляли очень много государственных предприятий, не только об этой кибератаке. Насколько, с вашей точки зрения, она масштабна и где источник?
Я считаю ее наиболее масштабной кибератакой, которая была проведена против Украины за последние годы. На данный момент она самая масштабная. Она по своему уровню ущерба превышает тот ущерб, который был нанесен в декабре 2015 и в декабре 2016 года на энергосистему. Даже если взять еще атаки, которые также в декабре 2016 на сайты различных государственных учреждений, то в сумме это не сравнится с той атакой, которая произошла сейчас. И обратите внимание, что сейчас уже госсектор, не только он пострадал, но гораздо больше пострадал именно частный сектор, именно компании. Причем именно даже не сколько пользователей, а именно компания, и особенно банковский сектор и все, что с ним связано. Соответственно, по уровню ущерба, а так как данная атака задумывалась как достижение максимального ущерба в Украине, то она превышает все то, что было в 2015-2016 годах.
Евгений, а вы говорите об ущербе. Что вы конкретно имеете в виду? Потому что и государственные чиновники, и частные компании говорили о том, что все стабилизировано, компьютеры просто отключили. В чем этот ущерб, с вашей точки зрения, измеряется?
Здесь есть несколько видов ущерба, которые были нанесены. Во-первых, значит, была создана паника. И это было как раз именно 27 число. Потом уже люди успокоились. Но 27-го была создана паника, и телевидение и, в принципе, другие медиа, они приложили к этому руку, так как все раздували эту панику. На самом деле, гораздо меньше пострадала компания, чем пыталась пресса придать этому. Соответственно, я даже сам решил просто в 27 числа выйти посмотреть, что происходит, да, ну, насколько банкоматы пострадали. У меня там все рядом, в супермаркетах, и все банкоматы, которые есть, и терминалы, все работают. Но даже я вижу, что люди в панике бегут гораздо больше всех предыдущих дней этого года снимать деньги с банкомата. Я даже слышу, как они разговаривают, и какие-то слухи передают по поводу того, что они в прессе узнали. По поводу того, что будут банкоматы не работать, надо поснимать. То есть была паника на самом деле заметна. Даже мне, когда я вышел 5 минут от дома в супермаркет. Это Киев. И причем, заметьте, это же не точечная атака, как на Ивано-Франковск в 2015-м, и как на Киев, и немножко Киевская область, 2016 в декабре. А здесь мы имеем в виду, что вся Украина была задействована, подверглась этой атаке. Где-то больше, где-то меньше. Даже аэропорты, если взять Борисполь. Если брать, допустим, на более среди всех банков пострадал счет банк, у них очень много компьютеров пострадало, да? Именно в других банках не так, но самих банков тоже было много задействовано в этой атаке. Соответственно, упор именно на финансовый сектор, он привел к этой панике. Потому что если бы это только была какая-то точечная атака, она бы не дала бы такого эффекта панического. Это раз. Во-вторых, остались компьютеры. Это же вирус блокирует компьютеры, он шифрует файлы. Это мы знаем. Соответственно, возникает вопрос, а какой ущерб на этих компьютерах? То есть если не будет создан, пока он еще не был создан, дешифровщик, то эти файлы потеряны. Все ли из компаний, а на вчерашний день статистика показывает, что 12,5 тысяч компьютеров было заражено, то все ли в этих компаниях, все ли эти компьютеры делали бэкапы? Вот на всех ли? То есть если где-то не сделан бэкап, или бэкап, допустим, очень старый, то часть данных потеряется. А мы говорим не о частных пользователях, а о компаниях. В основном. Госсектор чуть меньше, в основном компании приватные. Соответственно, это бизнес пострадает. А если что-то важное, это какой-то какие-то бизнес-процессы, какие-то данные важные для работы компании пострадают, то прямой и непрямой ущерб там может быть тоже большой. Мы этого не знаем. Как сами компании не признаются, какой у них реальный материальный ущерб, ну, мы будем их словам доверять о их якобы миллионах или не будем, может быть, у них небольшой ущерб. Соответственно, мы только можем предполагать финансовый ущерб. А вот именно эффект тестирования для России, ну, ихнего нового кибероружия, а я то уверен, что это Россия, да, то, соответственно, для них здесь выгода очевидна. И они получили как раз, если у нас максимальный ущерб во всех отношениях, то у них преимущество.
Ну, о том, Россия не Россия, мы еще сейчас поговорим, обращаясь к эксперту по кибербезопасности Олегу Науменко. Олег, вот Евгений говорит о том, что это кибератака на Украину. Но есть информация о том, что пострадали компании и в США, и в ЕС. И даже российская Роснефть заявляла о том, что ее компьютеры были заражены. Где же тут атака на Украину сугубо?
Я тоже не думаю, что это сугубо на Украину, да, потому что вирус имел такую направленность, как бы ухищренное распространение и очень, скажем так, изысканные способы попадать в инфраструктуру компаний.
А да, давайте вот для наших слушателей напомним, да, вот на пальцах объясним, как это все происходило, насколько все просто.
Ну, самый, как бы, массовый способ, насколько я знаю, в Украине был проникновение через одну из систем налоговой отчетности. То есть вместе с обновлением этой программы на компьютеры попала часть этого вируса. Она поставилась на компьютер, дальше начала распространяться в периметре этих компаний. это была одна из самых массовых, скажем так, заражений в Украине. В других странах там были использованы другие, более изощренные способы, там электронные почты, взлома, доставки аккаунтов, обновление тоже других программ. Но в Украине было именно так. Поэтому сложно сказать, что только Украина пострадала, да, и было направлено Украина, но пострадали больше всего, наверное, мы. И суммы ущерба будем подсчитывать еще очень долго, потому что частный бизнес, который пострадал именно сейчас, да, он пострадал на самом деле очень много, потому что кроме того, что был простой, то есть многие компании закрылись и не работали, еще потерялись большие данные. Для бизнеса современного данные – это большая часть их заработка.
С вашей точки зрения, сколько стоит написать и распространить такой вирус?
Сколько стоит?
И насколько это сложно вообще? Вот где такие мощности могут быть, да? Вот это все придумать, это все вот распространить?
Ну, я считаю, что данный случай, как бы, он был очень предсказуем с точки зрения, как бы, самого исполнения, да, то есть уязвимость, которую они использовали, была документирована, известна еще 2 года назад. Просто, то есть, они воспользовались то, что было известно 2 года назад. Они придумали просто новые способы попасть в периметр, да, сделать инъекцию, вот это было изощренно. Насчет того, какая была цель этого вируса, то есть 100% здесь была цель не вымогательство, а не заработок денег, да, как раз уничтожение информации, да, потому что, по моей информации, сам вирус не предполагает дешифровщик, в нем его просто нет.
Ну вот давайте послушаем. Недавно Валентин Петров, руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Украины, вот как прокомментировал цель этого распространения этого вируса ПТА.
Ну, як правило, будь-яка дія повинна мати під собою раціональне пояснення. У випадку з кіберзлочинністю, як правило, все навколо грошей. Ну, ми з вами вже обговорювали, що насправді прибутки зловмисників в цьому даному випадку були близько $9,000, тобто це несуттєві прибутки для кіберзлочинців. Тому ми кажемо, що мотива фінансового, мотиву корисного немає.
Вот всего $9,000 по оценке СНБО удалось собрати в Україні. Если по вот судить по цели, да, люди не хотели, хакеры не хотели собрать денег. А чего тогда они добивались, и можно ли тогда судить о том, откуда эти хакеры? То есть тут по-любому какая-то политическая составляющая, а не финансовая все-таки. Кому это может быть выгодно, вот с вашей точки зрения? То есть получается, все это указывает на какие-то страны врагов России, а Россию саму, компанию «Роснефть» это задело случайно, Олег?
Ну, я думаю, что да, тем более, как бы, в российских средствах массовой информации очень много, как бы, нечестной информации, недостоверной, да, поэтому это тоже может быть неправда. С точки зрения, там, вот, самого вируса и Украины, то есть никому не секрет, да, что в нашей стране идет война, и она идет не только на фронтах боевых событий, да, она в том числе идет и в киберпространстве. Поэтому это также может быть одно из проявлений этой кибервойны. Вот. Выгодно, да, выгодно это может быть России в первую очередь с точки зрения отношения к Украине, но масштабы намного больше, чем просто Украина, это 100%.
Евгений, к вам вопрос. С вашей точки зрения, насколько можно доказать вообще юридически, да, и вообще-то возможно ли в вот, киберпространстве доказать виновность того или другого государства? Вот секретарь СНБО Александр Турчинов сразу заявил, что все указывает на Россию, мы тоже говорим о том, что это может быть выгодно, но можно ли поймать за руку хакера?
Смотрите, когда поймают именно авторов этого ПТА, а это, как мы уже должны все в курсе быть, это новая модификация, старая еще 2016 года. Соответственно, они его переработали и с так званого вируса-вымогателя, и они сделали его вируса-уничтожителя, то есть, по сути, который уничтожает данные. И, соответственно, использование уже известного вируса было сделано точно, особенно того, что он известен как вымогатель, было сделано для прикрытия. Таким образом, создается впечатление, и, соответственно, эксперты в различных странах, в том числе украинские эксперты, многие называют, что это вирус-вымогатель. Со временем уже вроде бы кто-то додумался сам, кто-то послушал заявление антивирусных экспертов, что они проверили и подтвердили, что там нет возможности его, допустим, восстановления бутсектора. То есть сам вирус создан с целью того, чтобы уничтожить, допустим, винчестер, да, чтобы не загружалась система. При этом насчет того, что нельзя его расшифровать. По тем данным, которые я имею, в принципе, это еще не 100% информация. То есть пока подтверждается только то, что он сделан не для того, чтобы после получения денег, чтобы потом человеку восстановить компьютер. В частности, бутсектор не восстанавливается и загрузчик. Но есть, потенциально есть возможность, что данные смогут восстановить. Но это только потенциально. Так вот. То есть здесь эта схема для прикрытия. Соответственно, ну, кто будет прикрывать? Разве обычные хакеры, те, кто занимается таким криминалом, будут таким заниматься? Не будут. То есть этим занимаются обычные спецслужбы. Все указывает на то, что это спецоперация. Какая страна? Ну, пока вроде бы, по моему мнению, это все указывает на Россию. Если, допустим, украинские спецслужбы, да, наши правоохранители, плюс, учитывая, что пострадали множество стран, на вчерашний день было заявлено, 64 страны пострадало. Где-то 10 компьютеров, где-то один, но у нас пострадало 12,5 тысяч, это наибольшее число. Соответственно, было заявлено некоторым интересным компаниям, что 70-75% всех, таких были цифры, называлось, всех инфицированных компьютеров было в Украине. Две трети, три четвертых, даже вплоть до трех четвертых компьютеров. Ну, это все указывает на то, что Украина была главной целью. Остальные пострадали именно просто из-за каких-то связей, какие-то родственные компании, какие-то филиалы и так далее. То есть это просто, ну или может быть, опять же, для маскировки. Могут несколько стран атаковать просто, чтобы сделать вид, что и другие пострадали. Таким образом, это все, мы видим очень много элементов маскировки.
Евгений, но доказать как-то юридически, схватить за руку и наказать, это невозможно, да?
Только поймать людей, и тогда, если мы их поймаем, приведем к ответственности, они могут сказать, кто был заказчиком. Кремль или кто-либо другой. Но это будет тяжелая работа, чтобы их найти и поймать, этих исполнителей.
Олег, это теоретически возможно вообще поймать хакеров за руку, которые запустили вирус, который распространился по всему миру?
Я уверен, что это возможно, но, к сожалению, не с теми ресурсами, которые у нас есть в Украине.
Хотел у вас еще спросить, Олег, вот такое. Вообще, насколько Россия сильна в плане кибервойск? Вот очень многие смеются над Сколково, да, проектом Дмитрия Медведева, который хотел сделать такую кремниевую долину в России, смеются над тем, что это стало такая площадкой для отмывания денег. Очень многие говорят, эксперты, что вот такой отток мозгов из России, нечем платить российским айтишникам. Но, тем не менее, вот и в Америке подозревают, что хакеры вмешались в избирательную систему. И сейчас вот вирус, который захватил весь мир, начался с Украины, тоже указывают на Россию. Все-таки одна из таких кибердержав мощнейших в мире сейчас Россия.
Я думаю, что 100% да, у них есть такие возможности, то есть большое количество кадров, потенциал которых очень большой, то есть, как известно, в мире наши соотечественники с Украины, с СНГ имеют большой опыт работы именно в IT-сфере, очень много компаний, которые занимаются аутсорсом, разработки, да, работают на западной компании, находятся здесь, в Украине, то есть, если сказать, что там по глобальным мировым ресурсам с точки зрения IT-разработки, наверное, СНГ находится на втором месте после Индии, да, Индия на первом просто потому, что их там население намного больше. То есть кадры, потенциал у них 100% есть.
То есть это мировая держава, кибердержава, которая может тягаться с США, в принципе?
100%, да. Просто сейчас как бы плоскость войны перешла вот в киберпространство.
А давайте нашим слушателям расскажем, какие вообще возможности есть у хакеров. Вот сейчас это ДФС, это новая почта, это даже ЧАЭС отключили радиационный контроль, да, перевели в ручной режим. Возможно ли... ну, вот отключить какие-то вообще стратегические объекты, военные объекты, возможно, подслушивать, подсматривать за военачальниками украинскими. Какие возможности есть у хакеров?
На самом деле, возможности колоссальные. То есть сегодняшняя инфраструктура компьютерная позволяет делать практически все, что угодно, если делать это грамотно. Вот. Еще раз, как бы ничего супер необычного в этом вирусе не было, да, то есть похожая атака была в вирусе «Иван на край» несколько месяцев назад, да, которая была распространена во всем мире. То есть, по сути, тот же тип уязвимости, та же проблема, которая была известна еще пару лет назад. Вот. И сейчас она просто была более направлена. С точки зрения возможностей, то есть можно подслушивать голос, можно смотреть логи компьютера, смотреть переписку, подслушивать голосовые сообщения, да, просто брать все данные, которые хранятся в клауд-сториджах, да, которые хранятся на персональных компьютерах. То есть все это возможно. Вопрос только сильного большого желания и ресурсов для этого.
А что касается обороноспособности, вот украинские вооруженные силы, они же каким-то образом все-таки компьютеризированы, да, возможно ли перехватить из России той же контроль за всеми этими, ну, вот армией, да, за командным пунктом, за генштабом, там, я уже не знаю, фантазирую, да, вот есть сериал «Карточный домик», да, и там в американское руководство, ну, приказало отключить целые районы Москвы от энергоснабжения, да, они потухли, теоретически это возможно сделать и в Киеве.
Теоретически возможно, то есть есть там ряд решений, которые позволяют обезопасить себя от подобного типа атак. Да, то есть они достаточно очень простые и очень легко имплементируются. Там самое простое – это просто отказаться от устаревших операционных систем, таких как Windows 7, вот, потому что она уже давно не поддерживается, да, и там нет этих заплаток, которые позволяют устранить эту уязвимость. То есть можно перейти на или новую версию Windows, там Windows 10, там этой проблемы уже нет, или перейти на альтернативные операционные системы, Linux там, или macOS. Вот. Ресурсы, которые в Украине должны быть, мне об этом неизвестно, возможно, они есть, но видно, эффективность их пока еще небольшая.
Евгений, тоже вам вопрос этот адресую. Насколько Украина уязвима? Есть ли вообще какие-то системы, при учитывая нынешний уровень компьютеризации, который вот другое государство не может взять под свой контроль?
Ну, смотрите, и такими вещами я и моя организация «Украинские войска», мы занимаемся уже более 3 лет. Собственно, с 9 июня 2014 года. Ну, до того, как я создал ОКВ, я, собственно, такими вещами занимался в одиночку, да, не особо об этом распространяясь. А уже когда создал «Украинские войска», собственно, это если какие-то взломы там, сайтов сепаратистов, террористов, российских оккупантов, почты, их там аккаунтов в соцсетях, или там блокировка и так далее. Все это уже под брендом «Украинские войска», я это публично об этом пишу вот уже более 3 лет. Соответственно, я могу вам привести пример, что мы захватили более 250 тысяч сетевых устройств. Соответственно, я когда такие вещи пишу, ну, пишу просто о нашей работе, я ежедневно отчитываюсь, показываю то, что в отличие от всех нашей спецслужб и любых госорганов, которые там никто ничего не известно знает, чем они занимаются, и при этом сколько они сотен миллиардов имеют официальных зарплат ежедневно в бюджете, то у нас волонтеры, да, небольшое количество людей, с которыми с каждым днем уменьшается, но тем не менее, в основном, да, там, я этим занимаюсь, делаем свою работу молча, да, и регулярно я публикую информацию просто о результатах нашей работы. И в частности, есть большое захваченное количество, но это как бы 1% от всех сетевых ресурсов в России, да, ну, в том числе есть захваченные там роутеры, да, и различные сетевые оборудования на Донбассе оккупированном и в Крыму. Соответственно, при желании я точно так же могут заниматься и россияне. И то, что вирус проник, ну, опять же, это не захват сетевых устройств, это уже использование других социальных подходов, уже не хакерский, а уже такой вирусный подход. То, что они вирус опять провели эту advanced атаку на энергосистему дважды, не дошло ни до кого, да. Потом уже сейчас провели эту атаку уже на массовую. Тоже не посмотрим, дойдет ли. Я с 2014 года предупреждаю, просто регулярно публикую информацию такую в сети, что если я захватываю в большом количестве эти российские любые девайсы сетевые, ну точно так же все желающие россияне могут ежедневно захватывать. И не факт, что они уже давным-давно это не начали делать. Я, в том числе я привожу логию. Вот, захватили веб-камеры. Ну, например, мы захватываем веб-камеры, делаем видеозапись, аудиозапись российских террористов, сепаратистов, военной техники. Это мы занимаемся вот с июня 2014.
Евгений, что делать Украине? Какие меры предпринимать, если вы предупреждаете, никто не реагирует?
Но я объясняю. То же самое могут сделать у нас. Занимайтесь вас. Ну, никто никак не занимался, так и не занимается. Я госсектор предупреждаю об уязвимостях на их сайтах с 2006 года. Вплоть в сайте президента Кабмина и Верховной Рады. С 2006 года как был игнор, так и остается. Ну или иногда втихаря дыры исправят и даже спасибо не скажут. Это то, с чем я сталкиваюсь с 2006 года. Поэтому только такие жесткие случаи, да, как мы имеем вот 27 допустим, июня, когда такой именно будет ажиотаж серьезный, может это повлияет, чтобы от слов наше правительство пришло к делу. Но здесь нужно, чтобы еще частный сектор задумался о безопасности своих компьютеров, локальных сетей, своих сайтов. Частный сектор тоже обязан этим заняться.
Ну вот у нас слушатели некоторые пишут в социальных сетях, что мы немножко переборщили с заголовком, что Украине объявили кибервойну, но вот все-таки наши эксперты говорят, что это все-таки так. Давайте подключим к разговору Георгия Вашадзе, экс-члена парламента Грузии, основателя фонда инноваций и развития и идеолога электронного документооборота в Грузии. Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, как Грузия решает проблему кибербезопасности? Есть ли там какие-то рецепты, которые может перенять Украина?
В первую очередь, кибербезопасность – это главная стратегия, которая должен у всех стран быть. И физическая война все больше и больше пойдет в кибератаках. И случай, что происходит сейчас в Украине, немножко знакомо нам, потому что в 2008, когда Россия бомбила наши территории, у них была огромная, как бы, так сказать, атака на наших серверных инфраструктуры и на наших систем. И, ну, мы выдержали, но были случаи, когда веб-сайты просто упали, а основные базовые инфраструктуры выдержали это, и потому что у нас была специальная стратегия, как бороться в случае кибератаки против, так сказать, хакеров, которые хотят захватить. Но я в случае Украины хочу подчеркнуть очень конкретно два основных фактора, которые мы наблюдаем в этой ситуации. Первое, что этот вирус не смог пробраться в клауд-инфраструктуру. И это значит, что такое клауд? Клауд – это не государство создает серверную инфраструктуру, и Грузия и Украина должны идти по этой линии, а как бы частные компании или же большие компании предоставляют серверные услуги, в том числе государственные инфраструктуры. И почему это хорошо? Потому что государства никогда не будет хватать опыта и денег, создавать такую стратегию против кибератак, которая бы не создавали те проблемы, которые сейчас есть, к примеру, в Украине. Или же могут быть и в Грузии тоже. Не знаю, может быть, через несколько дней начнутся. Поэтому я прямо говорю, что неправильно, и извините за выражение, тупо сейчас говорить, что государство должно создать такую мега-кибербезопасность, стратегию, которая поможет. Не поможет, прямо говорю. Поэтому государство должно отказаться от инвестиций в серверных инфраструктуру, которые десятки миллионов, сотни миллионов, которые уходят с государственных бюджетов, это и в Грузии, и в Украине, и государство должен вынести на аутсорс эту инфраструктуру большим корпорациям, которые супер защищены от кибератак.
А это... насколько это безопасно, Георгий, вот отдавать в частные руки вот такой государственный документооборот?
Безопасно, и это показывает как раз вот этот случай кибератака, которая сегодня есть в процессе еще. Это ведь не закончится в Украине. Почему? Они смогли убить государственные инфраструктуры, они не смогли ничего сделать с клаудовыми инфраструктурами. Что касается хранения данных, баз данных, которые там есть, ключи в руках у тех, которые создают эти базы данных. Так что невозможно, чтобы те компании что-то там прочитали или что-то там просканировали и так далее. Тем более, что мы говорим, 90% от тех данных, которые публичные, они не закрытые данные. И поэтому обязательно надо идти в этом процессе. Второй фактор. Блокчейн. Запомните технологию блокчейн. Мы уже 2 года в Украине об этом говорим. Страна должна перейти на новое поколение технологий, как блокчейн. Что такое блокчейн? Блокчейн – это распределенная база данных. И вирус не может убить такую систему. Почему? Потому что точки, где хранятся разные алгоритмы данных, находятся на сотни разных серверов. В этом случае убить или остановить какую-нибудь систему невозможно. И такое не произойдет, когда, к примеру, государственная структура говорит, что извините, пожалуйста, но сегодня наш сервис не работает, потому что есть возможность атаки на нашем центральном сервере.
Георгий, спасибо большое. Мы поняли ваши тезисы. Очень ограниченное время. Олег, вам комментарий. Как вам рецепт от Георгия? Вот передать все на аутсорсинг частным компаниям, весь документооборот и блокчейн использовать. Вообще это реально эффективно с вашей точки зрения? И дождемся ли мы этого в Украине в ближайшие годы?
Я считаю, что блокчейн, да, это очень эффективно. Это современный способ хранения информации и ее использования. С точки зрения, как бы, отдать на аутсорс, я не уверен, что, в принципе, это возможно в нашем случае, да, и безопасно для страны. Потому что, как бы, просто в данном случае атака была именно на локальные компьютеры в большей степени, чем на клауд-сервисы. Просто следующая атака может быть уже на клауд-сервисы, и это будет еще более масштабно и ощутимо. Просто сейчас говорить о том, что клауд – это решение, нет. Да, клауд также уязвим, так же, как и локальные компьютеры. Если мы дадим это на аутсорс, как известно, в мире очень много клауд-решений тоже были взломаны. Да, были взломаны в том же бирже криптовалют, которые также использовали блокчейн. Были взломаны аккаунты известных компаний мировых, как Apple. Да, и клауд был взломан несколько раз. То есть это не панацея.
Евгений, вам комментарий, буквально одну минутку. С вашей точки зрения, в чем панацея все-таки может быть?
Да, я согласен, что можно использовать прогрессивные технологии, но нужно еще, помимо блокчейна, да, нужно еще заниматься безопасностью. Смотрите, тут есть, помимо всех этих компьютеров, которые пострадали, да, локальных, было, я засек, вот сколько я проверял и лично убедился, что сайты не работали, всего 9 сайтов. Это было 27 числа. Некоторые из них продолжали не работать и в последующие дни. Так вот, это были разные компании, в основном частные, но даже 3 госсайта. Из них это МВС и киберполиция. Так вот, в основном все эти компании как пострадали? Почему сайты пострадали здесь? Люди решили сэкономить. Здесь скупость сыграла свою роль. Они держали не на аутсорсинге, то есть внешняя компания хостинговая, как обычно все люди делают. Держат сайт у хостинг-провайдера. Эти люди имели свой сервер, еще и на Windows, в своей локальной сети. И только вирус распространялся, он залез на эти компьютеры под Windows, где были сайты, и они тоже пострадали. Соответственно, эти компании остались без своих сайтов. Так вот, почему у киберполиции аж 2 домена? Это один сайт на 2 доменах. Ну, как бы я здесь называю как 2 сайта, но на самом деле это один и тот же, просто как бы один более новый сайт. Так вот, как они были пострадали? У них провайдер, то есть отдельная компания, вроде бы все аутсорсинг, как бы, да? Все сделано, вынесено отдельной компании. Но она пострадала от этого вируса, и сутки не работал сайт киберполиции. из-за того, что пострадал провайдер от атаки этого вируса. То есть сама киберполиция здесь не была виновата, но они были жертвами обстоятельств. То есть, видите, здесь нужно, чтобы все, и те, кто аутсорсер, и госсектор, и частный сектор, все должны заниматься безопасностью.
Спасибо большое. Да, есть в этом какая-то ирония, что даже сайт киберполиции упал от кибератаки на Украину. Скупой платит дважды. У нас в гостях был Олег Науменко, эксперт по кибербезопасности, директор компании «Хайдис», включался основатель украинских кибервойск по скайпу Евгений Докукин, а также экс-член парламента Грузии, основатель фонда инноваций и развития и идеолог электронного документооборота в Грузии Георгий Вашадзе. Оставайтесь с нами.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Это «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Сейчас обзор прессы, в котором речь пойдет о таком, почему правительство снова подняло тему снятия неприкосновенности с депутатов и за что идет война на Донбассе.
Петр Порошенко уже ясно дал понять, что будет штурмовать второй срок своего президентства. Об этом пишет газета «День». Издание повествует о том, что уже вырисовывается и модель будущего успеха действующего президента. Закопать одних конкурентов в мусоре, а других шантажировать с помощью генпрокурора и судов. В этом случае Донбасс становится тем рычагом, который может перевернуть все рейтинги и выдать на гора необходимый результат. По мнению автора статьи, Донбасс сегодня это не только площадка для размыва электората регионалов и коммунистов. Это огромный полигон для освоения ресурсов, направленных государством и международными донорами для восстановления инфраструктуры и экономики региона. Львиная доля этих ресурсов может быть переведена из госкармана в карман избирательной кампании. А с ресурсами и с благой целью вернуть и восстановить Донбасс, при этом размахивая безвизом, можно смело атаковать второй срок президентства. Журналисты газеты «Украина молода» отмечают, что власть, теряя популярность, время от времени вытаскивает из рукава последний козырь – тему отмены депутатской неприкосновенности. Таким образом, народ, который скептически настроен к любой власти, радостно подхватывает эти инициативы. Мол, вот сейчас будет различным коррупционерам Кузькина мать. Впрочем, когда напряжение спадает, большинство пылких борцов за всеобщее равенство беспомощно разводят руками. Вот мы-то за, но надо набрать 300 голосов для внесения изменений в Конституцию. В целом, как пишет издание, вся эта инициатива вызывает много вопросов. Российская шпионская сеть гиперразвита в Украине. Россия никогда не жалела средств для сбора разведывательной информации. Это утверждает военный эксперт в интервью «Апострофу». По его словам, ситуацию с происходящим можно описать случаем с Борисом Немцовым. За полгода до убийства ему предложили в целях безопасности переехать в Киев. Он сказал, что российские спецслужбы в Киеве чувствуют себя намного свободнее, чем в Москве, и отказался переезжать. Издание утверждает, что Украина не провела люстрацию и контрмероприятия. До сих пор остается открытой граница, и в целом она существует номинально. На сегодняшний день Госпогранслужба может ответить только на один вопрос – сколько человек пересекло государственную границу Украины? А какой качественный состав этих людей, с какой целью, на какой срок и куда именно они едут, никто не знает. Обозреватель сайта «Крым Реалии» утверждает, что у многих в Украине есть ощущение того, что война далеко и идет она только лишь за идентичность, что за поражение придется расплачиваться лишь флагом и гимном, что победитель поменяет лишь операционную систему страны, а носители смогут жить как и раньше. Тем более, что и сама Москва не раз давала понять, ее задача не сбрасывать украинцев в море, а лишь переделать их в малороссов, а саму страну в протекторат и колонию. Многим стало казаться, что принести идентичность жертву не столь уж и большая плата за быт. Но так не случится. По мнению автора статьи, на фронте сегодня сражение идет за право Украины покинуть мир неэффективных экономик и кастовых систем.
В Днепре в исполкоме индустриального района изобрели ноу-хау. Внутренне перемещенных лиц массово вызывают на заседание комиссии по назначению или восстановлению социальных выплат. Правозащитники заявляют, чиновники устраивают переселенцам почти допросы. Между тем, сами такие вызовы являются незаконными. В индустриальном исполкоме говорят, что это вынужденный шаг для профилактики необоснованных выплат денежных средств из бюджета. Сами же переселенцы называют это беспределом и ущемлением их прав и угрожают судами.
Руководитель общественной организации внутренне перемещенных лиц, переселенка из Донбасса Татьяна Гладкова, называет это настоящим квестом для стрессоустойчивых. В пятницу раздается звонок с мобильного. Не представившись, сотрудник индустриального райисполкома приглашает ее на комиссию. Заседание в понедельник посреди рабочего дня. Нужно отпрашиваться с работы. Татьяна рассказывает, да и само заседание происходит в форме допроса. Ты один посреди комнаты с чиновниками. Вопросы задавать нельзя.
Ты заходишь в комнату, перед тобой полукруглый стол, где восседает 9 человек. Ты садишься на стульчик, и тебе задают вопрос. Давно же здесь проживаете? Я отвечаю, 3 дня назад же был ваш сотрудник, который провел обстежение. И в конце говорю, а теперь у меня есть к вам вопрос. В ответ я услышала, тут мы вопросы задаем.
Ситуации с вызовами переселенцев на ковер возмущены днепровские правозащитники. Юрист правозащитной группы СИЧ Ксения Онищенко замечает, постановлением Кабмина введен контроль над социальными и пенсионными выплатами вынужденным переселенцам. Он предусматривает создание комиссии при исполкоме, которая не реже, чем раз в полгода проводит проверку на идентификацию личности. Но, по словам юриста, комиссия должна проверять, проживает ли переселенец на месте временной регистрации сама. Практика же вызовов в исполком незаконная. Что дает районной власти такое ноу-хау, Ксения Онищенко затрудняется ответить. Оно обременительно как для переселенцев, так и для самих чиновников, считает она.
Мы присутствовали на такой комиссии. Очень плачевная ситуация возникает. Ты без прав, ты не можешь задать вопрос, не можешь выяснить, кто члены комиссии, потому что тебе отказываются это предоставить.
О ситуации с отношением к переселенцам в индустриальном районе Днепра знают и международные правозащитники. Специалист по правовой защите агентства ООН по делам беженцев в Днепре Ирина Павлик-Михайловская говорит, нельзя играть с законом. Если он не предусматривает такой формы проверок, то ее не должно быть.
Мы писали письма в Минсоцполитики, сначала на областной департамент. Они сказали, это же не запрещено, зато у них задержек по выплатам нет. Как бы задержек по выплатам, может быть, действительно у них нет, но мы не должны играть с законом. Государственные органы должны четко следовать букве закона.
В индустриальном райисполкоме Днепра на информационный запрос «Радио Свобода» ответили, вызовы переселенцев на комиссию не запрещены законом и регламентируются положением об этой комиссии, утвержденным райисполкомом. Благодаря таким проверкам упредили 17 случаев незаконного получения адресной помощи из бюджета. Между тем, организации переселенцев и правозащитников собираются отстаивать свою точку зрения в суде, доказывать злоупотребление служебным положением со стороны чиновников. Сейчас в индустриальном районе Днепра состоит на учете почти 6 тысяч переселенцев. Более половины из них получают ежемесячные социальные выплаты от государства. Юлия Рацибарская для Донбасс Реалии из Днепра.
2 миллиона гривен на продуктовую безопасность. Чтобы развивать сельское хозяйство, Каритас Краматорск запустил программу грантов для переселенцев и жителей Донецкой области. Больше 400 семей просили деньги на покупку кур и свиней. Кто и почему принимал участие в проекте, знает Дарья Проказа.
День в семье Татьяны теперь начинается в 5 утра. Месяц назад она с сестрой выиграла 25 тысяч гривен на покупку 2 коров. Чтобы ухаживать за буренками, хозяйка пожертвовала долгим сном.
Мы встаем очень рано, естественно, дойка коровы, выгон на пастбище, потом сдача молока и так же дальше. Моему сыну 7 лет, он тоже помогал в слаживании сена, он молодец у нас, мужик растет.
С началом боевых действий на востоке страны Татьяна с сыном и ее сестра с 3 детьми переехали из ныне оккупированного города в деревню к матери. Найти работу в поселке Некременное Александриевского района почти невозможно, говорит Татьяна. Единственный путь прокормить семью из 7 человек – вести хозяйство. Началом для них стал проект от благотворительного фонда «Каритас».
Знали мы от нашего сельского совета. Много людей начало оформлять эти заявки. Ну и мы тоже решили попробовать. Хозяйство у нас небольшое, кури, ути. Вот с помощью «Каритаса» мы купили теперь 2 дойные коровы. С сдачи молока мы, естественно, получаем деньги и тратим их на нужды семьи.
Семей, которые выиграли деньги на развитие своего хозяйства в Донецкой области, более 200. Сотрудница проекта Елена вместе с коллегами тщательно изучала каждую из 400 заявок для конкурса. Говорит, обязательное условие – лично посетить каждого из конкурсантов.
В градации участвовала сумма доходов, количество детей в семье, сколько соток
имеют земли обрабатываемой. Были случаи неправдивой информации. Приезжали и уже непосредственно при личной встрече люди говорили о своих доходах, а при этом указывали, скажем, доходы неправильные, заниженные.
Мотоблоки, бройлеры, культиваторы и саженцы элитных яблонь участники проекта должны купить до конца июня. Следующий этап – мониторинг, придерживаются ли победители условий гранта. Координатор Евгений Кулик подчеркивает, деньги давали не для бизнеса, а для достойной жизни семей.
Это должен был быть сельский житель, это раз. Второе – переселенец или не переселенец, без разницы было нам. Любой человек, живущий, проживающий в селе. Ну, соответственно, малоимущий должен быть, там, с маленьким доходом и тому подобное.
Пока Татьяна собирает по утрам молоко с детьми и готовит сено на зиму, работники организации разрабатывают другие проекты для населения области. Сотрудник Каритаса Геннадий Якубов говорит, работы хватит. Пока конфликт на Донбассе не разрешится, продуктовые наборы, медицина и восстановление разрушенных домов будут актуальны. Дарья Проказа, Донбасс Реалии.
В Московском окружном военном суде по делу об убийстве оппозиционного российского политика Бориса Немцова присяжные признали пятерых подсудимых виновными. Заказчиком и организатором убийства следствие называет бывшего сотрудника МВД Чечни. Присяжные согласились с утверждением, что эти мужчины действовали в составе одной группы и не заслуживают снисхождения. Совещание коллегии продолжалось 3 дня. Подробнее в материале Елены Матусовой.
Присяжним необхідно було відповісти на 26 питань суду. Незважаючи на сумніви окремих присяжних, в цілому колегія дійшла висновку, що вони не заслуговують поблажливості. Після 3 днів обговорення журі винесло вердикт. У вбивстві Німцова, на думку присяжних, винні 5 чоловіків, яких слідство вважає виконавцями. Це Заур Дадаєв, Анзор Ішадід Губашеви, Тамерлан Іскерханов і Хамзат Бахаєв. Замовником та організатором вбивства слідство називає колишнього співробітника МВС Чечні Руслана Мухудінова. Він оголошений у розшук. Рідні і соратники Німцова наполягають щодо вбивства причетний глава Чечні Рамзан Кадиров, а організатором злочину неодноразово називали колишнього заступника командира батальйону «Північ» Руслана Геремеєва. Проте нікого з них не допитали. Адвокат сім'ї Бориса Німцова Вадим Прохоров зазначив, що, зокрема, із цієї причини не можна говорити про те, що сторона потерпілих задоволена вердиктом.
Я хочу сказати, що ми не можемо сказати, що от ми удовлетворені вердиктом.
Я хочу сказати, що ми не можемо сказати, що задоволені вердиктом. Тому що, звичайно, ми вважали за краще, щоб цього вбивства взагалі не було. Це абсолютно очевидно. І тут не може бути приводу для нестримної радості. Друге, звичайно ж, немає ні організаторів, ні замовників. У найгучнішому політичному вбивстві 21 століття за 2 з гаком роки при всій потужності путінських спецслужб так і не встановлені ні організатори, ні замовники. Цілком очевидно, що влада країни не мала наміру встановити за 2 роки реальних організаторів і замовників. Хоча ми прямо говорили, що слід провести слідчі дії, як мінімум, у напрямку найближчого оточення пана Кадирова, і будемо говорити це і далі.
З Вадимом Прохоровим згоден друг і соратник Бориса Німцова, опозиційний політик Ілля Яшин. На його думку, вердикт присяжних справедливий, однак сам злочин не можна вважати розкритим, оскільки організатори і замовники вбивства Німцова залишаються на волі, сказав Яшин після оголошення вердикту.
Если кому-то кажется, что мы удовлетворимся приговором исключительно в отношении исполнителей, то он ошибается.
Якщо комусь здається, що нас задовольнить вирок виключно щодо виконавців, то він помиляється. Завдання демократичної опозиції полягає у тому, щоб нарощувати максимально тиск на владу і домагатися енергійних, максимально ефективних слідчих дій стосовно тих людей, до кого йдуть сліди тих, кого сьогодні визнали винними.
Тих людей, які сьогодні признані виновними.
Борис Німцов був убитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в Москві. Судовий процес у справі про вбивство політика почався в жовтні 2016 року. Сторони захисту і звинувачення обговорять наслідки вердикту, винесеного присяжними 11 липня. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
И коротко про погоду. В ближайшие выходные на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность. Днем возможны небольшие дожди с грозами. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19 до 22, днем от 34 до 36 градусов тепла.
Спасибо большое, что были с нами всю эту неделю. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик, если не успели позвонить в прямой эфир. Номер 0800 300 403. Как только услышите звуковой сигнал, предлагайте нам темы для сюжетов и отзывы о программе оставляйте. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Ищите наш проект в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в соцсетях. Удачи вам и встретимся в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.